Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут. Он завел нас в западную часть Зимнего дворца, где жила семья последнего российского императора Николая II. Больше всего нас интересует готическая библиотека. Но сначала познакомимся со всей квартирой, как называл эти комнаты Николай. Мы прошли приемную, бильярдную, через проходную комнату заглянули в бассейн, ныне несуществующий, а сейчас зайдем в кабинет царя, пройдем анфиладу и вернемся к библиотеке, готической библиотеке.
Очень небольшой, узкий, такой сложной формы кабинет в северо-западном резолите Зимнего дворца. Там был балкон в сторону вот сюда вот ныне существующего собственного сада. Да, который лишен решетки. И история его полуанекдотична. Якобы Александре Федоровне не нравилось, что могут заглядывать прямо в комнаты. И она попросила сделать сад и обнести его оградой. Вообще это был плац. И когда-то, кстати, в своей вот угловой гостиной Александра Федоровна сделала английскую знаменитую надпись «Ники смотрит на гусар». А она до сих пор есть. Она сделана на стекле, алмазом вырезана. Но поскольку очень много желающих ее видеть, эту надпись, обычно она уже закрыта шторой, и только самые знающие, самые пронырливые могут ее в какой-то момент, улучив, увидеть. Потому что это был плац. Так, балконов было очень много на Зимнем дворце в нарушение логики Растрелли. А они лепились в тех местах, где делались комнаты. Но потом, в 20-е годы, ради стилистического единства, это все убрали. И вот этот длинный кабинет, который уничтожили, он был готический тоже. И здесь заканчивалось, вот, собственно, личное пространство Николая. И кабинет был такой маленький, что, собственно говоря, он не мог принимать здесь даже министров. Это было относительно интимное пространство. И сразу скажем, что потом его и Керенский еще использовал, что тоже очень любопытный факт в этой истории. А дальше начинались комнаты Александры Федоровны, будуар. Потом гардеробная, маленькие такие комнаты относительно. Да, и вот они как раз делались на месте комнат Николая I. Николай II на месте Николая I. И даже вот эта вот спальня, которая, как это часто бывает, она расположена посредине анфилады для условий комфорта, да, чтобы ветра не дули, вот она и с этой стороны удалена, и с этой. И вот этот вот альков с двумя колоннами, он сохранился еще от времени Николая I. А Николай I, в свою очередь, это делал на основе Аничкова дворца, потому что вот они думали, что там будут жить, и это была их любимая резиденция. И для нас вот очень интересен вот этот вот угловой кабинет, Ее Величество самый большой, квадратный, где был сделан даже такой специальный подиум вот для того, чтобы в западное окно специально сидеть и смотреть туда в створ Невы и видеть, как там и корабли. И Николай пишет, что, ну, правда, ему было сложно, но он тоже сюда смотрел, как льдины там идут. И, в общем, вот эта вот зрительность, наблюдение, которое идет еще с периода романтизма, со времен Николая I, она очень важна как показатель точки зрения, внутреннего какого-то менталитета. И это дань традиции от предшествующих монархов, да, которая потом была прервана, разбита переездом в Царское село. А дальше шли две гостиные, любопытно тоже, стилистически, что одна из них была в стиле Людовика XVI, очень любима была ведь Александре Федоровне Мария Антуанетта. И это один из таких знаковых моментов Александровского дворца, где показывается гобелен, тот самый, который был им подарен правящей паре, и каким-то образом предсказал судьбу, потому что Мария Антуанетта, как известно, плохо закончила свою жизнь. Примерно так же, как и сама Александра Федоровна.
Да, не напрасно они взяли такой ведущий образ.
Ну, мистики было очень много в этот момент. И вот эта мистика тоже здесь вот присутствует. И, кстати, здесь вот сохранилось, тут было подарок Николая II, расписанное очень картинами фортепиано. Оно здесь сейчас до сих пор выставляется. Другая была в стиле ампир, гостиная, А если это первое называлось серебряное, потому что такие вот элементы, как следок Кришнадаса, это был стиль ампир. Это были вот у нее две гостиные, которые сейчас сохранились. Ну, некоторые фрагменты мебели еще там есть. И дальше вход в комнату, которая всем хорошо известна, это малахитовая гостиная, которая, собственно, служила таким неофициальным тронным залом, место сбора, когда переходили потом отсюда, выстраивались и переходили либо в малую церковь, либо потом в большую. Это место для церемоний. И, наконец, из малахитовой был проход в ту комнату в стиле, господствующем стиле рокальном. Это так называемая малая или белая столовая, где арестовали временное правительство. Да, они часто заседали в Малахитовой, но когда был обстрел, да, они решили, что вот это внутреннее наиболее удобно. Она создана на месте помпейской гостиной Брилова. А вот там они находились. Как известно, там часы были остановлены. Где-то, по-моему, в районе 2 часов ночи, да, когда, собственно, их время закончилось. Ну, рядом еще арабский зал, да, для тех, кто понимает выход из белой столовой. Ну и мы возвращаемся к ротонде, да, вот к этому месту. И давайте через ротонду вернемся в готический, собственно, вот этот мир. Есть легенда, что Николай II сам покупал стулья для нее в Англии. Она, конечно, английская, как неудивительно, да. Но в тот момент, правда, ведь англичане были союзниками. Уже тут эта Антанта складывалась. И вот этот интересный возврат, да, к временам Николая I, коттедж, про который мы столько пели и столько рассказывали, да, или конюшни, про которые мы говорили, да, опять возврат к Англии, к демонстрации вот, интереса к английской традиции. И другое, что важно, да, это то, что там было действительно большое количество книг и документов, 15 тысяч томов, что там все это делалось, ну, по разным источникам, то ли Мельцером, то ли Свирским, да, вот эти вот шкафы делались, они делались из ореха, и из ореха сделан также плафон, и это до сих пор действующая библиотека, это библиотека русского отдела, там видно, что книги берут, что их там в них закладки ставят. Это самое большое по площади помещение из тех, которые принадлежали Николаю II. Там он принимал министров, там он устраивал совещания, там он читал русскую классику в семье. Это была такая традиция. И там они даже и обедали. И вот оно такое двухцветное. Там есть хоры с таким проходом, да, оформленным как галерея. И видите множество выходов, да, и вот в ротонду, и сюда во внутренний помещение. Это такое, в общем, такое сердце, в общем, можно сказать, этой квартиры. Там также была использована испанская кожа. Там камин с грифонами Романовых и со львами Гессенской династии Александры Федоровны. То есть это вот такой знак монархии. Теперь там любопытно, кстати, что там еще стоят кресла в стиле Людовика XIII из Марьино, строганного Голицыных. То есть там эта тема поддержана. Так что вот это такое большое, большое помещение, оно было, оказалось знаковым. То есть он, Николай II, поначалу себя представлял как человека Европы, как человека, связанный в том числе, кстати, и родственными связями, да, с династией английской. Почему это готика? Да? Это получается, что опять-таки для того, чтобы угодить Александре Федоровне, да? Александре Федоровне II, потому что Николай I угождал Александре Федоровне своей, прусской. То есть все те же механизмы задействованы, но в данном случае архитектор Красовский, может быть, не столь известный из всех петербургских, но все-таки довольно много построил. И это архитектор, связанный с Дервизами, вот с этой вот династией строителей железных дорог, помимо Штиглица еще были Дервизы, фон Дервиз, и, конечно, сразу мы должны вспомнить, прежде всего, дворец бракосочетания на Английской набережной, поскольку это вот дом Дервизов, да, он известен из двух частей, да, одна, которая на Английскую набережную, где дворец бракосочетания, есть другая, где Санкт-Петербург опера, там это та часть. Это все вот эти связи, и это такой роскошный мир. Почему мы про него вспомним? Потому что все это делалось вначале Павлом Григорьевичем фон Дервизом, потом досталось его вдове, и вдова это все подарила сыну Павлу Павловичу, который очень замечательной личности. Я думаю, что мы еще одну передачу посвятим именно ему и его библиотеке. Там, в этом дворце, кстати, очень любопытно сделать дворец бракосочетания в том месте, где хозяин 5 раз женился. Знали ли они об этом? Это очень, очень любопытный такой поворот, я бы сказал. У него 5 жен, 7 мальчиков и 3 девочки от 5 от 5 жен. И вообще он крайне любопытен тем, что у него была неостановимая страсть преподавать, и он, хотя его 2 хотели расстрелять, в конце концов был учителем в советской школе и умер в 43-м году. Как вам такое начало сюжета о Дервизе, да? Потрясающая личность. А да, и переименовал себя в годы Первой мировой войны в Лугового, потому что Виз по-немецки Луг, поменял фамилию. Ну, в общем, это, по-моему, отдельная тема. Да, но почему я вспоминаю? Потому что он женился в первый раз в 91-м году, и в 90-м году тот же самый Красовский сделал ему библиотеку. И это была такая тренировка. Тоже там были шкафы, размещенные, правда, в помещении одного яруса. Ну, то есть Красовский уже имел опыт. Не говоря о том, что вообще Дервизы были связаны с готикой, ну, люди из немецкого, видимо, происхождения. Это и знаменитый конный двор Старожилова в Рязанской губернии, который сопоставим с конюшнями в Петергофе. Была вилла у них в Ницце готической, ну и так далее. Так вот, Красовский, когда делал здесь уже в 95-м году, то вот он опирался на этот опыт и сделал библиотеку здесь. Следующий кабинет тоже был готический. Здесь нам гораздо труднее его представить, хотя некоторые фрагменты найдены недавно были в подвалах Зимнего дворца, но целиком это все не сохранилось. Известно, что существовала также дубовая отделка такая под Средневековье. Балки были на плоском потолке, которые напоминали Средневековье. Были стрельчатые порталы, были люстры такие из металла, наподобие средневековых. В общем, он здесь себе тоже устроил такое вот готическое пространство, связанное с аркой, которая, между прочим, до сих пор там есть. И по, так сказать, традиции, там сейчас выставлена готическая мебель из Марина. Так вот получилось, такой вот интересный круг. Так что вот этот вот мир, его, собственно, мир Николая II, он был готическим в этом варианте, первым. Что касается Александровского дворца, то там 2 есть кабинета, старый и новый, и они скорее связаны с какими-то испанскими истоками. Особенно этот второй, двухэтажный, с переходами, где там Александра Федоровна могла слышать, что происходит, такие тайны мадридского двора. Там, собственно, ничего такого готического уже не было. Хотя, если смотреть из кабинета, то можно было видеть Белую башню.
В следующий вторник мы продолжим наше знакомство с квартирой Николая II в Зимнем дворце. Квартирой называл эти комнаты сам Николай II. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.